Радиомаяк.ру представляет.
Клара, ужасная встреча.
Откуда вы явились?
Я прибыл издалека.
После 6 месяцев отсутствия?
Только без шума. 6 месяцев не было ни одного дилижанса.
Ах, вот как ты обращаешься с женщинами, которых...
Женщина. Руководство по эксплуатации.
Дорогие друзья, долгожданная встреча. Мы грустили по Анетте Орловой. Хотя, не по-русски надо сказать, да? Грустили по Анетте Орловой.
Да почему не по-русски?
Ну,
можно,
нет, по-армейски.
Анетта, доброе утро.
Да. Доброе утро.
Мы
грустили. Я тоже очень скучала.
Скучали, да. Кандидат социологических наук, психолог, писатель. А Анетта наш добрый друг. И рубрика сегодня «Женщина руководство по эксплуатации». Мне нравится, что Анетта как-то вот стоит за нас, за мужиков. Хотя я лично вот в этой ситуации за бабс, как говорил Хазанов в одной из постановок. Я, конечно, за бабс. Вот. Но сегодня тема обоюдоострая, да, и для мужчин, и для женщин. Так что я думаю, что всем будет интересно, как обычно, слушать, как правильно ссориться. Дело в том, что бывают в семье конфликты. Вот я знаю, что у Рустама в семье произошла трагедия после того, как он позволил себе в эфире сказать, что в армии не хотел звонить жене.
Да ладно.
Да, и вот,
вообще
да.
В армии просто забываешь о женщинах. Не потому, что рядом другие мужчины.
И Виджай Николаевич.
Ну и поэтому тоже.
Москалев.
Москалев, да, в трусиках.
Просто танго. А женщины, думаешь, в самую последнюю очередь.
В самом последнем соку.
Не хватает сил, да?
Да.
Я понимаю.
Кстати, у меня дело было не так плохо.
Вы думали о женщинах.
Особенно после того, как заставил командование выключить свет в коридоре.
Как-то и мы, наконец, начали спать в темноте.
Полегчало, да. И мысли пошли в голову, да, мысли пошли в голову. Анетта,
значит... Особенно после того, как Серега, наконец, в среду помылся.
Да-да-да, Анетта, мы вернулись из армии, там, знаешь, там свои законы.
Я ни в чем вам не мешаю, понимаете? Я думаю, что в такие моменты порой женщине надо устраниться, чтобы у вас был чисто мужской между собойчик.
Делятся сокровенно.
Да-да.
Но если бы была в нашей части, в принципе, это было бы как-то...
Да нет, такое бы не случилось.
Нашим психологам персонально.
Подспорье, да. Анет, ну, начнем, да, начнем, значит, ну...
Слушайте, хотел бы разобраться, во-первых, что такое на самом деле ссора. Вот логическое завершение ссоры, вот что это? Потому что есть же ссора, которая вот ссора. А если, ну, просто выяснили отношения...
Ссора, пошел, просто
да,
ссора.
Сам пошел, да. Вы за что, акт должен произойти в конце, примиренческий?
Ну, видишь,
какой
как, ты уже сразу... Нет, он
ну,
сразу же...
акт?
Подождите, он сразу рассказал о своем сценарии.
Да, есть, как да. это у него
то есть,
происходит.
Как это происходит в твоей жизни или же в твоей голове? Вот.
Наверное, в твоей голове все-таки, Сережа.
Ну, на самом деле, конечно, хотелось бы вообще разобраться.
Да, вот мы сегодня ссорились с утра.
Да.
Кричали друг на друга.
Кричали.
Ну, видите, ничего не произошло. Акта не случилось. Акта не случилось, да.
Но между нами Влад.
Анна, не перебивайте.
Да, ну, если говорить о том вообще, чем должна закончиться ссора, Рустам, ты как-то очень хорошо начал просто, можно сказать, сразу такую, в самую суть. Действительно, может, какой мотив, да, лежит в основе ссоры и к чему человек идет? Потому что очень часто случается так, что возникает раздражение, возникает недовольство, возникает какая-то сложная ситуация, потому что люди сталкиваются с какими-то конфликтными историями. Какие могут быть конфликты в семье?
Стоп. Ребят, напишите нам.
Из-за чего была последняя ссора в вашей семье?
Что 5-3-3 со словом «маяк» мы просто проанализируем.
Разберем. Стоило ли ссориться?
Действительно. Вообще, стоило ли начинать этот разговор и приходить домой?
Да. Ну, основные конфликты, если говорить про семейные, все-таки они лежат в области либо такой статусно-ролевой конфликт, когда люди между собой делят что? Власть, делят какие-то роли, и если предъявляемая роль, например, мужем к жене, она не устраивает одного или второго, и тогда начинается вот такая проблематика. И второй момент — это, конечно, определенные нормы, ценности, которые, да, ущемляются, да, когда у человека есть понимание, как у него должно быть, а вот этого не происходит. Но это еще конфликт, который между супругами. Частенько на конфликты, которые между супругами, влияют внутриличностные конфликты. То есть иногда, если самому человеку плохо, если внутри него очень много противоречий, если у него такая сложная структура, если в нем много разных, можно сказать, негативных таких качеств в какой-то степени, это эгоизм, это нарциссизм, это перфекционизм, это нетерпимость, то очень часто вот эти его личностные характеристики, да, его внутренние конфликты будут приводить к тому, что его партнер будет постоянно находиться так вот на пороховой бочке. Потому что угодить такому человеку трудно.
Который сам не любит себя.
Который сам с собой не может найти общего языка. У него всегда есть что-то внутри, что не согласно. И поэтому вот это вот то несогласие, которое внутри, оно все равно найдет к чему прицепиться вовне. Но все-таки мы говорим о том, что...
Но мы сейчас не о политических движениях.
Ни в коем случае.
Конечно.
Ни в коем случае. Но про политическое тоже можно. Ведь люди, у которых очень много внутренних конфликтов, и они достаточно инфантильны по своей сути, они не готовы брать ответственность на себя за то, что происходит в их жизни, в семейной жизни это страшным драматизмом оборачивается, потому что у них формируется обвинительный тип поведения. Формируется он еще в раннем детстве, но потом он оттачивается с годами, и в такой семье постоянно этот человек недоволен чем-то, и он все время обвиняет.
Ну вот что правда, что правда, такую женщину вот называют стервой.
Да,
а вот стервозное поведение, это такое вот, да вечно недовольное? Нет, хорошо. Снимаем вопрос.
Убираем.
Да. Это не стерва.
Стерва — это очень сложный такой, вот такой концепт, очень сложный, структурный, потому что
все
в нем очень...
Бабы,
да, да, там очень много противоречий, да, там очень много и положительного, и отрицательного. Банально, человек, который постоянно обвиняет, причем, извините, пожалуйста, да, Сереж, не только женщины обвиняют, у мужчин бывает обвинительное поведение похлеще, чем у женщин.
Да.
Такой человек управляет этим миром, вызывая какое чувство партнера?
Ну,
если все время обвиняет.
Какое? Вины.
Вины. То есть это великолепный способ получать то, что ты хочешь, не обращаясь с просьбой, не договариваясь, потому что ты просто обижаешься или обвиняешь. Это такой хороший способ, пусть все будет по-моему. То есть у человека такие огромные притязания к другим, и он абсолютно уверен, что все должно быть по его. И тогда, если даже в малейшей степени что-то не складывается, партнер не подтверждает, глубокое, совершенно катастрофическое какое чувство? Обиды. То есть такой очень быстрый путь, и чаще всего наказывает он партнера. Вот он обиделся, что он начинает делать? Избегать. Он начинает избегать. Поэтому, когда мы говорим, чем
заканчивается... Доставать с антресолей персональную одеялку.
Да, именно так. Поэтому, когда ты начал с этого, ты сказал, а к чему приводит ссора или конфликт, или скандал, это все зависит от того, какие стратегии в конфликте человек использует. Есть стратегия соперничества. Да, совершенно очевидная, когда, например, вот если мы говорим про разговорную речь, да, есть жанр дискуссии, есть жанр полемики. Вот это вот прекрасное... передачи на канале России, Соловьев ведет, да, где вот они ни за что не должны друг с другом согласиться. Это что? Это жанр полемики. То есть они должны отстаивать свою точку зрения и аргументировать.
А дискуссия?
А дискуссия — это когда вот мы с вами
все
сейчас
друг
сидим.
Все друга понимают.
Мы все друг
ну,
друга
или
понимаем.
Делают вид,
только
понимают.
Твое замужество не дает нам окончательно
себя понять.
Разрулить.
Да, да. И вот этот... вот этот момент, что мы готовы прийти к какому-то соглашению. Вот в конфликте то же самое.
В конфликте чаще всего полемика преобладает?
По-разному. Все зависит от типа личности. Так вот, если у человека, да, соперничество, проще говоря, полемика, и он уже заведомо, начиная конфликт, не учитывает другого человека.
Ну, занимает противоположную сторону.
В любом случае, да, вот это последняя история, да, семейная пара пришла, и происходит такая история, значит, конфликт, у людей раздражение, у людей недовольство. Они не могут понять, любовь при этом есть. И когда начинают
как
обсуждать...
Как они только договорились.
Помните, как пел Влад Сташевский? Любовь
нет.
Здесь больше не живет.
Вот, но там живет. Там живет любовь, но при этом люди прожили годы, есть страсть, любовь, но при этом они друг с другом очень тяжело общаются и буквально вот на грани. И когда они приходят, какой-то простой там вопрос, там, ну, допустим, ну, вопрос типа. Там кошки завести, так и было. И когда, значит, муж требует завести кошку.
Киску хочет.
Да, он говорит, я хочу кошку завести. А супруга говорит, я не хочу.
Я не хочу,
у меня на кошку трудная реакция, мне не очень хочется. На что супруг поворачивается ко мне и говорит, вы видите, с ней нормально разговаривать невозможно.
А она его притащила?
Они оба пришли. Они совсем из другого города прилетели. Так вот, я хочу сказать, что у супруга есть абсолютное убеждение, что нормально это, если она 100% с ним согласилась. То есть он не учитывает другого человека. Что делает супруга? Вместо того, чтобы сказать: мне обидно, когда ты так себя ведешь. Я переживаю. Я не очень хочу кошки, потому что в детстве там у меня неприятная ассоциация, на меня напала кошка. Это потом мы начали выяснять.
Она тупо говорит: не хочу.
Нет. Она разворачивается от него, у нее кривится лицо, она замыкается и смотрит на меня как на последнюю инстанцию. То есть я должна ее поддержать. То есть она жертвенная, она вот такая вот несчастная, вот он такой тиран, и Анетта, помогите. Вот это вот зацепка.
А что не уступить ей?
В каком смысле не
уступить? Что, кот-то плохого
сделал? Ну, написать на кровати.
Подождите, ну, на нее напала в детстве кошка.
А, напала.
Напала, ну, у нее травматичность.
Ну, вот это ты же знаешь, как лечат врачи.
Ну, вот согласна. Вот как раз вот, так, наверное, думал ее супруг, да? Но, слава богу, сейчас все уже хорошо. Так, как ты говоришь, думал ее супруг, это значит не учитывать другого человека. А она, в свою очередь, так себя вела, потому что в детстве ее никто не спрашивал.
А нет, Анна, я тебе объясню. Нет. Знаешь, почему супруг так думал? Потому что когда ей потребовалась шуба или сапоги, он ей купил эту шубу и сапоги, правильно? Потому что она представляет, мне нужна шуба.
Нет, прикол в том, что котенок ценой 500 рублей заставил людей лететь там за 3-9 земель, потратить двадцатку, наверное. Ну,
дура.
Подождите. Нет, ни в коем случае. Так, не надо обижать тех людей, которые ко мне приходят. Это очень, очень хорошие, очень умные, очень успешные люди, на которых вы бы влюбились, если бы на них посмотрели, как они общаются.
А вот это люди напишут: мы поссорились из-за некупленных соусов
правильно
в Макдональдсе.
Вот отлично. Опа. Потому что это деление чего? Кто есть авторитет?
Из-за цвета дверей в новой квартире.
А это другая история про цвет дверей. Вот смотрите, про соусы — это деление авторитета, а двери — это пространство. Частая история.
Хорошо. Как... Вот очень, мне кажется, частый предмет... ссоры. Вчера поссорились в магазине из-за того, что я купил не экологичное средство для очистки акриловой ванны. Да блин, все, что эко не чистит, итог ссора и обида и крики: ты меня не любишь.
Ну, смотрите, здесь можно говорить о том, что мальчик немножко жирноват, и там идет история...
Какой? Жирноват?
Жирноват. Жирноват. А может быть, не жирноват, но экономен. А может быть, не экономен, а бережлив. И он не очень понимает,
да,
зачем
он
должен...
Да не бережлив, он практичен.
Хорошо,
потому
он практичен.
Он же понимает, что это маркетинг.
Минуточку.
Правильно?
Ну, опять же, да? Но для того, чтобы так сильно переживать и не дать девочке купить там это эко...
Почему для нее так важно вот именно
купить
эко?
А у нее запрос. У нее другой запрос. У меня должно быть все самое лучше. А он ей, когда покупает не эко, говорит о том, что вообще-то можно помыть ванну и обычной, абсолютно адекватной там...
Пастой.
И у них получается... Как бы, она предъявляет свою роль, что у меня все должно быть самое лучшее, а он ей говорит: деньги для меня лучше, чем ты. Я лучше куплю обычное, потому что результат будет такой же. Вот эти вот точки конфликта, их очень много. А про двери, это тоже интересно. Ко мне приходит женщина и говорит о том, что я... не могу, я очень обижена, я с твоим мужем даже жить не хочу. Он ничего не делает дома.
Нет, он ничего не делает так, как я хочу.
Ага. Он вообще не участвует в ремонте, он ничего не делает, мне очень обидно. И вообще я даже не знаю, как я с ним живу. Они официально не в браке, но живут уже лет 7, живут на ее территории. Квартиру его сдают, деньги эти общие. То есть. Uh-huh. И когда начинаем разбираться, я говорю: хорошо, а что бы вы хотели, чтобы он делал? Ну, я бы хотела, чтобы он делал ремонт, я хотела бы, чтобы он делал там что-то своими руками. Хочу, чтобы он... И тогда я задаю простой вопрос. Скажите, говорю, а сколько что в вашем доме уже то, что сделано, как он хочет? И вопрос. Потому что она сама дизайнер, она очень талантливая. Это ее квартира, хотя деньги он зарабатывает. Да, ту квартиру сдает, деньги общие. То есть, по сути, получается, что в этой квартире, опираясь на свой эстетический вкус и на положение, она его не очень учитывает. И оказывается,
то есть
что...
он такой аксессуар.
Нет, он не аксессуар, ни в коем случае. Она не понимает просто, что для него это важно. Они идут куда-то выбирать, всегда выбирает то, как... Последнее слово всегда ее. И в какой-то момент он просто перестал хотеть в этом участвовать.
Да.
Точно так же делают
такое
мужчины.
Такое ощущение, люди пишут нам из Москвы, что вся передача про мою бывшую жену. Денис.
Денисыч, расскажи, из-за чего вы ссорились.
Воронеж, а ее бесит. Вот Дениса из Воронежа бесит, когда я молчу.
Кто?
Во время ссоры. Вот это класс.
Отличная
я тоже
история.
Люблю помолчать.
Так, смотрите, это обычная тема. Это... Мужчина заводится, когда ему отвечают, женщина, когда ей молчат.
Нет, не так немножко, ребяточки. Есть вот несколько, опять же,
позиций.
Парни,
хотите поиздеваться над женщиной? Молчите.
Позиции.
И улыбайтесь.
Есть стратегии. Давайте расскажу, потому что, как мне кажется, это важно. Вот первая стратегия, о которой мы говорили, это соперничество и полемика. Тактики, которые используются, самые жесткие. Тут и издевка может быть, да, например. например, к примеру, хочется человека обидеть там.
Например, а у тебя маленький.
Ну, это уже совсем тяжелая история.
Заработок,
да. Нет, например, к примеру, внутреннее раздражение, хочется поругаться, хочется обязательно обидеть другого человека. Не могу найти, где мои носки, говорит муж. Она говорит, слушай, я их положила вот там на полку. Открывает, нету, где, не вижу, где, я уже опаздываю, где носки? Она говорит, слушай, нет,
я
подожди.
Сегодня утром я поднялся, помню, их разбудил, включая мелкого. Кричал, где мои ключи?
Да.
В этом доме ничего невозможно найти в 6:30 утра.
Тихо, Иванович, погоди. Да?
Да.
А где носки-то?
Сбили.
Носки, да. Говорит, где, на полке, где нет на полке. Где носки?
Где носки? На полке. А он туда подходит, как бы, не вижу, где носки, еще раз. Уже я опаздываю, он уже раздражен. На что она говорит, слушай, но у меня в памяти, что я клала туда. Он уже в раздражении поворачивается, говорит, что, у тебя такой орган есть, как память?
Класс, ну, то есть, отличная,
да,
фраза.
Да, да.
Надо запомнить.
То есть, да, а ответ ее какой будет в ответ? Она поворачивается и говорит, а у тебя что, есть такой орган, на который надо одевать носки? Понимаете? То есть это ответ. Это из реальной жизни. То есть вот так происходит эскалация.
Ну, сейчас хорошо, и полюбились коротенькие носочки. Без этого, без голенища. Хоть как-то, хоть как-то можно пристроить.
Вот когда мы говорим про соперничество, вот это вот, а вторая негативная стратегия в конфликте — это избегание. То есть, опять же, да, я не буду с тобой разговаривать, я буду избегать, и я буду наказывать тебя отчуждением. И я хочу сказать, что и одна, и вторая эта стратегия крайне разрушительны для семейных отношений. То есть, почему? Потому что, кстати, далеко не всегда это тактика мужчин. Очень часто женщины включают избегание. Например, агрессивный, такой доминантный, практически как бетонная плита муж. То есть практически он ничего не слышит. Он на работе, он большой начальник. Дома он приходит, вроде бы, да, все со стороны думают, что он идеальный, потому что он, все его там на работе любят. Дома у него, он жене там, вроде как, якобы, все, что хочешь, пожалуйста, покупай. Если нужна няня, ради бога. Если нужно... И со стороны все, как только видят эту женщину, говорят, тебе так повезло.
Что же еще надо, хороняки?
Но... Что же еще надо тебе? Но оказывается, у этого мужа, как только он заходит домой, он начинает, у него кривится лицо, и он начинает говорить так, ой, что-то
ну,
суп невкусный.
Не надо кривить, оно так, да, скривлено изначально.
Суп пересолили. Потом он заходит, говорит, так, а где мои газеты?
Ну а если суп действительно пересолили?
А дальше он начинает говорить, слушай, ты вообще что-то можно? А что ты сегодня делал? А почему? То есть он начинает придираться.
Нормальный вопрос. Нормальный вопрос мужика, который 16 часов провел на
работе. Да, но она с тремя детьми. Она с тремя детьми.
Она с утра говорила 14, сейчас уже 16.
Да, 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 да.
Растет.
Да, растет. У него время растет. Он эфирные часы тоже туда считает просто. С утра вот прошло, еще 2 часа добавил. Дело в том, что действительно, и оказывается, что во внешней среде это идеальный человек. На делах вроде бы идеальный.
А ты знаешь, как про Рустама говорят сослуживцы? Он такой добрый. Он такой добрый.
Ну, я тоже так про него
такой
думаю.
Такой он хороший. Да. Не то, что ты, Серега, ты злой. Вот мне все говорят, женщина. Злой. Я просто прямолинейный.
Тоже верно.
Примени. Я вчера вот Рустаму говорю, слушай, скажи, пожалуйста, ну где здесь рядом магазин этого пневматического оружия?
Ой, мне хотели нужен... же сделать сегодня мне тему
нужен,
дня
я говорю, мне нужен ствол, потому что ко мне ходит чужой кот и бьет моего кота. Я говорю, я хочу застрелить вот этого пришельца. Да, я достаточно
не говорю. А что ты кота защищал с утра, если у тебя тоже проблемы с котом? Когда я пришла, я рассказывала про
то... Не с моим. С чужим. С моим нет проблем.
Он хотел застрелить соседского кота.
А он мне говорит, такой под... И все вокруг. Ой, какой ты негодяй. Мне, знаете, Сергей, никогда никому об этом не говори. Все подумают, что ты живодер, злой и падла. А я не падла. Я защищаю, понимаешь? Я просто спрашиваю.
Своего кота.
Где магазин?
У меня 15 лет прожила собачка. Я думаю, я бы еще не то сделала, если бы ей кто-то угрожал.
Вот, правильно, правильно. Но, да, Анетта, но тем не менее, ты про женщин говорил, да, что они...
Нет, вот... это ты про женщин все время говоришь. Нет, что... Я пытаюсь как-то защититься.
Хочу вернуться, да, вернуться к твоей мысли, что женщина часто, да, вот, да, про мужа, который считается идеальным снаружи.
Да, внутри это тиран, который постоянно критикует, постоянно недоволен. И она что делает? Сначала пытается достучаться, потом понимает, что это бесполезно, начинает замыкаться. Ее становится все меньше и меньше. Она от него отдаляется. А дальше, как это развивается обычно, а дальше все это опускается куда?
Постель.
Конечно. А дальше такая женщина, Этого мужчину воспринимает как абсолютного агрессора, и она не чувствует его любви, потому что вся любовь, она спряталась куда-то за критикой. Один из самых серьезных всадников апокалипсиса семейной жизни — это взаимная критика. И вот если много критики, то она начинает избегать
какой
его.
Какой оборот? Всадники апокалипсиса.
Критика. Да, так и есть. И настолько боится, что она от него отдаляется. Такой муж начинает сильно переживать, что как же так? Как же так? Это его ресурс. Он же жену как ресурс воспринимает. Да. Он же идеальный для всех муж. Его все восхищаются, а дома проблемы. А на самом деле это связано с тем, что просто возникает страх и избегание. Она закрывает свои границы, потому что для женщины близость — это впустить мужчину в свои
рубеж.
Границы.
Последний рубеж. Да. Друзья мои, Анетта Орлова, как всегда, в прямом эфире, кандидат социологических наук, психолог, умница, красавица.
Ой, спасибо.
Жена, да, и писатель. Ребята, в вашей ситуации из-за чего вы ссорились последний раз в семье? 5533 со словом «Маяк», смс-ку пришлите. Друзья мои, доброе утро. Сегодня у нас очередная встреча с Анеттой Орловой, с прекрасной женщиной. Мне кажется, мы как-то вот в целом в жизни на одной волне находимся.
Это
мне, я думаю, что Рустам согласится, и Тим Керби, которого нет с нами.
В Усинске
безвременно, да. И Витус, да. Анетта очень теплый человек, да, кандидат социологических наук. Кроме всего прочего, психолог, писатель и жена. Да, вот вышли, когда были новости у нас от Люсеньки, вот вышли в соседнюю комнату и вот
сеанс психоанализа.
Один из немногих, в принципе, моментов, когда Анетта полностью согласилась со мной, когда вот мы стали обсуждать эту ситуацию, да, там женщины, мужчины сегодня современные, да, чего женщина не хочет от мужчины видеть, Анетта говорит, что самое ужасно, это когда мужчина лежит на диване. На что я сказал, что идеально мужчина может в глазах женщины лежать только в одном месте, в гробе. Вот, и она сказала, да, да. В принципе, говорит, да, так оно и есть. Поэтому, друзья, я, конечно, утрирую, но тем не менее.
Да, ты утрируешь, он может еще лежать на женщине. Это тоже вариант.
Нет, если он просто лежит, то это ее тоже не устраивает.
Тоже не устраивает.
Как бы ехать, он должен быть в дороге на женщине.
Лежит?
Нет,
подождите, Сергей Валерьевич, нет, лежит и спит в этот момент.
О, это унизительно.
Хорошо, хорошо. Мы сегодня говорим о способах решения конфликтов в семье, но пока что о том, как правильно ссориться. Ребята, вы нам подспудно подкидывайте, пожалуйста, ваши ситуации. 5533 со словом XMS.
Тем более, что тема вас зацепила.
Из-за чего вот произошла ваша последняя ссора с близким человеком?
Анетта, вопрос такой достаточно важный. А какие слова или, может быть, в поступке выступает еще и катализатором ссоры? То
например,
есть усиливает.
Например, оскорбить женщину, сказать,
усиливать,
жрать давай.
Ну, дело в том, что это действительно очень хороший вопрос. Спасибо, Рустам, за него. Дело в том, что у всех людей разные достаточно стратегии выхода на конфликт. Вот есть какое-то внутреннее раздражение, есть какое-то такое вот внутреннее напряжение, и хочется неким образом его разрядить. И есть люди, которые не в состоянии разряжать это напряжение доброкачественно. К сожалению, также они боятся разряжать это все с дальним кругом, потому что там могут быть определенные последствия. Ну, например, на работе, с друзьями. Особенно таким людям хочется сохранять свое лицо перед именно вот тем всеми, вот, кто вокруг. И тогда дом становится таким хорошим способом для того, чтобы выразить все, что можно. Вторая причина, которая может быть, да, почему люди часто входят в конфликты, это когда слишком сильная усталость. То есть если человек ярко перенапрягается, если он находится бесконечно в режиме перенапряжения и несет на себе больше ответственности, чем может выдержать сам, если у него недосып, если он постоянно находится в режиме преодолевания проблем, то надо с этим считаться. Такой человек станет более конфликтен. И у него нервная система постепенно расшатывается, и ему хватит с полоборота, он может выходить сразу в зону раздражения. Все-таки есть слова, да, то, что Рустам сказал, есть слова, которые
не надо тыкать пальцем.
Могут способствовать взрыву, такому огромному взрыву. Ну, например, это ссылка к третьим лицам. например, есть какой-то конфликт, да, два человека между собой, ты знаешь, я, например, недовольна тем, что ты там поздно заканчиваешь, там, приходишь поздно, на что он поворачивается к ней и говорит, понятное дело, ты как и твоя мама, любого мужика загоните за мажай. То есть ты как твоя мама. То есть,
запомнил, как надо отвечать?
Да. Угу. Или наоборот. Или наоборот, да, он ей что-то говорит, на что она говорит, слушай, твоя мамаша тебя не приучила до сих пор складывать носки туда, куда надо. То есть вроде бы банальные носки, но отсыл к твоей матери сразу вызывает чувство, что обесценивается не только ты, но и твоя семья. Вот этот механизм обесценивания, он является самым страшным. Когда, как к этому люди стремятся? Например, есть такие слова сверхобобщения, слова обобщения. Очень простое слово.
Вообще.
Которое... Вообще.
Да ты вообще.
Ты вообще ничего не можешь.
Козлина.
Например, в общем, с тобой абсолютно невозможно разговаривать. Абсолютно невозможно. Это крайняя степень, то есть, да?
Ну, усиление, да.
Да, усиление. Дальше. Ты ни на что не способен, ни на что. Или ни на что не способен.
Или вообще не на что.
Да. Еще чаще.
Запоминаем.
Да. Ты всегда все делаешь не так. Ну, понятно. Это такая интересная фраза про брос. Ладно. Окей. То есть, да. Я тебя понял. Или я тебя поняла. Разберемся. Вот эти все слова, которые как бы позволяют как бы генерализировать проблему, либо избегать.
Или
вот
я сейчас встану и уйду.
Вот. Нет, я сейчас встану,
вот смотрите,
ты ляжешь.
Вот смотрите, слова...
Угроза.
Слова, ну, понятно. Разберемся. Ясно, как всегда,
посмотрим.
Это слова. Посмотрим. Это слова избегания. Это слова избегания. А ты, как всегда, ну, в общем, с тобой все ясно. Мне с вами теперь все ясно. Ты никогда. Это все слова глобализация. То есть человеку говорят о том, что он совершил ну такую как бы ошибку.
Совершал
не конкретно, а всегда.
Заливают,
да,
бетоном.
Это заливают человека бетоном. Надеяться на то, что после этого не будет конфликта, невозможно. Мало всего прочего. Если мы хотим, да, частенько меня спрашивают, а почему не складываются отношения там с мужчинами или женщинами? Начинаешь, ну, я работаю вообще в диалогах, то есть я прошу пронести диалоги, там, как это все выстраивается.
Записи.
Записи, диалоги, да. А оказывается...
Тайно записывают.
Какие-то сцены.
Нет,
да.
Сам свой собственный диалог расшифровывает и приносит в письменном виде. Так вот, получается, что когда начинаешь смотреть, оказывается, что в диалоге другого человека не учитывают, в контакте с другим человеком не находимся, пытаемся себя предъявить в лучшей позиции, и в какой-то момент, оказывается, баланс реплик, он отсутствует. И дальше понятно, что другому человеку не остается пространства, чтобы быть. Очень часто это складывается, знаете, по мелочам, но в результате нет ничего не происходит. Тогда говорят, а со мной, наверное, что-то не так, или все мужчины какие-то не такие, или все женщины все от меня хотят. А если разобраться, то простые банальные слова, интересная история, часто такое бывает, приходит и говорит, у меня все плохо, помогите, пожалуйста, что я не могу никак, как бы... У меня все не так. И вот эта вот катастрофизация, все не так, начинаешь пытаться с человеком диалог вести. А он каждую фразу начинает «нет». «Нет», а потом повторяет твои же слова. «Нет», а потом с тобой соглашаешься. «Нет, давайте посмотрим».
Ну, давайте на вас посмотрим, снимать партнер.
И тогда ты начинаешь объяснять. Посчитайте количество «нет». Да, ваш партнер бессознательно, общаясь с вами, все время получает отрицание. Это я психолог, да, мне за это платят деньги, это моя работа. Я там объясняю, рассказываю, и это как бы перерабатываю. Другой человек не готов это перерабатывать. В коммуникации он сталкивается с этим «нет», и он либо избегает, либо раздражается и начинает нападать. А поэтому если мы хотим, чтобы не было конфликтов, то надо все-таки стремиться, чтобы партнера не падала самооценка.
Аннет, ну, я думаю, что правильное такое резюме от нашего слушателя из Москвы. Максим, 36 лет, четверо детей уже. Вопрос, на мой взгляд, в сегодняшней программе должен быть таким. Как правильно конфликтовать, а не ссориться? Конфликтовать мы и не умеем, а ссориться и кидать...
Предъявы.
Тряпками в друг друга мастера. 10 лет живу с женой, 10 лет учусь. А давайте теперь разберемся,
как минимум 4 раза как следует мирился.
Пару раз я был у психологов и у психоаналитиков и у психотерапевтов, значит, и я помню, что ну лет 5 или 6 назад мне предлагали, мне предлагали следующий вариант решения вот в конфликте, когда ты находишься. Нет, нет. Значит, заранее где-то в доме закладка делается, это белый лист бумаги, на котором пишется ну какая-то фраза, которая должна выступить неким стоп-краном. Кому? В момент ссоры. Вот когда два супруга
находятся
в ссоре.
Они договариваются оба?
Оба договариваются, написано фразой серии.
Фраза,
ну, я тебя люблю, или там перестань. И вот в момент ссоры, когда...
Из-за
вот,
дивана?
Да, из-за дивана достается этот плакат, так. И показывается человеку.
А тебе...
И это все зависит только от типа личности, от типа взаимоотношения, потому что если человек, допустим, аудиал, он вошел в состояние такого перевозбуждения, всего остального, если ему показываешь этот листочек, то жаль листочек, да. То есть по-разному бывает. Но если мы говорим про то, как вообще стараться гармонизировать общение в семье, да, то, во-первых, в первую очередь это есть тактика присоединения. Она очень хороша. То есть когда твой партнер говорит, что, знаешь, вот мне то-то не нравится, в первую очередь нужно постараться, во-первых, показать, что тебе интересно его мнение, а потом присоединиться. Как мы показываем, что тебе интересно его мнение?
Так.
Ну, то есть ты должен проявить интерес. Как его можно проявить? Интерес и понимание. Например, сказать, я правильно тебя поняла, тебя раздражает.
Нет, спросить,
что-то.
Да ладно?
Нет, да ладно, это не интерес. Да ладно, это ирония, которая сразу же обесценивает и так далее.
Как же правильно? Давайте потренируемся.
Я тебя правильно поняла, тебя раздражает то-то и то-то, или...
Например, я тебя правильно поняла? Ты хочешь сложить вещи и уматывать к своей мамочке?
Нет, к своей мамочке нет. То есть это первая фраза противоречит второй, да? Понимаю, что ты сегодня устал, давай об этом поговорим позже. То есть ты не принимаешь раздражение, с которым человек к тебе пришел, но в то же время ты декларируешь, что ты понимаешь, что он устал. Я вижу, что ты устал, понимаю, что тебе трудно, ты устаешь, давай об этом поговорим позже. То есть такой момент, как бы, с одной стороны, откладывание, с другой стороны, ты все-таки понимаешь. Если какая-то ситуация, которую надо решить, и ты видишь, что не получается, ну, например, с кем справлять Новый год? Он хочет идти к своей маме, например, а ты понимаешь, что это для тебя испорченный Новый год. Да, ты хотела бы куда-то, к примеру, в другое место.
Тем более, что, если, например, речь идет в марте.
Ну, да, то...
Вопрос задается. Можно... Где мы будем справлять Новый год?
Да, можно начать с того, что сказать, слушай, давай мы с тобой, давай вместе подумаем, что будем делать с Новым годом. То есть давай вместе подумаем, что будем делать с Новым годом.
Но это уже неправильный вопрос. С точки зрения мужчины, женщина не умеет думать.
Ну, вариант неплохой, но еще, но все-таки, когда он ссорится, он считает, что она умеет думать, раз он с ней ссорится, потому что иначе бы он бы не обижался, потому что на инфузоре никто не обижается. То есть, соответственно, если он с ней ссорится, он уже ее воспринимает как объект достойной ссоры, поэтому
не понимаю. Надо выяснить, почему не хочет быть с ней в Новый год, а хочет с мамой?
Нет. Он хочет, чтобы они вместе пошли.
К маме.
К маме.
А
она
ее...
хочет другое место, допустим.
Мама в казино, метелица.
Да. И вот здесь очень такой аспект, да, начать с того, что давай мы вместе с тобой подумаем, что будем делать. То есть вот это вот присоединение, или как мы с тобой, то есть чтобы у него не было уже ощущения заведомо, что ты уже точно уже в черном списке мама. И дальше в диалоге, если он говорит, я бы хотел бы к маме, то не сразу говорит, да ты что, к твоей маме? Да ты что, это для меня испорченный Новый год.
Да.
Сказать, ну почему бы и нет, можно и к маме, а что делать будем там. И дальше,
ну,
как
понятно.
Бы...
И дальше объяснить, что
его,
делать нечего.
Сделать так, чтобы он сам почувствовал, что там делать нечего. Угу. И какие-то альтернативы. Ну, тоже вариант, а что еще можем делать? То есть
Например, дорогой, я хочу под звуки курантов сойтись на каратке. А с мамой мы это не сможем сделать.
Ну, да.
Так,
ну,
давайте не пойдем с тобой к маме.
Если даже...
Под курантом.
А если шестикомнатная квартира?
Ну, знаешь, мать везде
найдёт.
Мама,
тебе сюда.
В первую камеру.
Здесь очень важно тоже понять, что конфликты, они, конечно, тоже нужны, да, и они должны быть там. Условно говоря, там 10% общения должно быть немножко отрицательным в семье, потому что именно благодаря этим 10% ценится все остальное положительное. Поэтому иногда все эти моменты, они тоже необходимы. Главное не катастрофицировать происходящее, ни в коем случае не обобщать недостатки, не критиковать личность. То есть можно сколько угодно говорить, что я недовольна.
А кричать можно на нее?
Кричать?
Ну, смотри, все же зависит от того, что громко ты хочешь получить в результате. Ну, то есть отвечай потешно изначально. Какая задача? Да, если мы говорим про то, что мы хотим все-таки оставаться цивилизованными людьми и стараться как бы разрешать это.
Ну что ж, друзья мои, трудно остановить Анетту Орлову, только это под силу нам. Вот, и Анетта интеллигентно умолкает, когда начинает, значит, Рустам Иванович истощенный, значит, вот, что-то говорить. Вот, Анетта, у меня проблема. Он все время мне говорит, когда вот я, например, отвернувшись, сижу. А, ну, к тебе отвернусь. Я смотрю, ты очень, у тебя элегантный очень этот силуэт, когда ты сидишь на корчиках, просто я разглядывал, наслаждался. А он мне вот начал что-то говорить, вдруг: «Слышь! Да. Я тут это, то все, ну, что да за слышь?»
Жанр, конечно, речевой жанр имеет определяющее значение. То есть очень часто, да, в конфликте на самом деле не столько могут, да, не только слова, да, играют роль, но еще в каком жанре это произносится и с какой интонацией произносится. Потому что, о чем ты сейчас говоришь, у вас дружеский жанр, он называется такой дворовой жанр. Извини, пожалуйста, дворовой. Ты тут
в банде?
Да, не рассказываешь об, скажем так, сложных каких-то совершенно нереальных там аспектах. Вы очень просто в дворовом жанре, но о серьезных вещах говорите. Поэтому в рамках этого жанра Рустам не выбивается из него. Но получается так, что все-таки бессознательно тебе не нравится, потому что это дворовой жанр, по сути, не отражает уважения. Ну, это такой пацанский, такой подростковый способ, да, вот я не буду рассказывать про инфантильных личностей, для которых такой жанр является наиболее комфортным и т.д. и т.п. Это вы додумаете дальше.
Какая нелепая месть.
Да, второй момент. Когда Рустам говорит «слышишь», что можно, ну, я не «слышишь» даже, то мы можем сразу сказать о Рустаме, что он аудиал, что для него не так важна эстетическая составляющая, но для него очень важна суть того, что ты говоришь. Поэтому, скорее всего, он может даже не видеть человека, но быстро воспринимать информацию. Именно поэтому он работает на радио. Именно поэтому у него работа успешна. И как радийный человек, «слышишь» для него является ключевым. Кстати, все те люди, которые любят радио больше, чем телевизор, они, по сути, как раз вот эти вот аудиалы, которые быстро воспринимают информацию на слух, могут систематизировать, анализировать и комфортно. Uh-huh. Третий момент, да, тот, который, наверное, часто встречается в отношениях, бывает так, что «слышь»
ты
и дальше...
Ты к чему клонишь-то? Это же у нас отношения.
Нет. «Слышь» и дальше... Это такой способ, слово «паразит», которое позволяет человеку сказать: «А сейчас ты будешь слушать то, что я тебе скажу». Или часто в семье бывает, особенно женщины это любят: «Знаешь, как это выглядит со стороны?» И дальше начинает описывать. То есть что такое? Знаешь, как это выглядит со стороны? То есть партнер выключается из диалога. То есть он остается как будто в кинозале, и значит, ему, значит, на экране рассказывают, как он себя ведет. То есть вывод другого в пассивную позицию.
Опа! Кого это в пассивную?
Давайте к сообщениям от наших слушателей.
А чего это? Нет, давайте обсудим.
Санкт-Петербург. Анетта, а если такой конфликт? Она хочет замуж, а я жениться не хочу. Что делать?
Это конфликт, ролевой конфликт власти и конфликт ценностей. Значит, здесь нужно... Я однозначно не могу ответить, что для вас является приоритетом. Может быть, что человек не хочет жениться, потому что был уже тяжелый развод. Может быть, человек не хочет жениться, потому что его внутренний поиск до конца не закончен. И он где-то там на бессознательном уровне ощущает, что это не совсем то, что он хочет иметь 100%. Может быть, ему не нравится форма подачи. Например, частенько женщины, которые инициируют, чтобы мужчина женился, вызывают у мужчины чувство антагонизма. Он хочет быть сам главным, он хочет быть сам тем, кто делает предложение, он хочет сам быть ведущим. И когда от него требуют вот этого замужества, он начинает отбиваться, потому что ему кажется, что он в пассивной позиции. И вот здесь статусно-ролевой, может быть конфликт, первое, да, что ему не нравится то, как это происходит. А может быть базовая неудовлетворенность женщиной. У женщины на почве его отказа повышается тревога. И чем выше эта тревога, тем сильнее становится ее накал. Поэтому в таком случае девушке на самом деле нужна помощь, как бы, потому что она зацикливается.
Москва, поругались из-за того, кто будет резать мясо. Ему принципиально, чтобы женщина во всем его слушалась. Живое? Типа как собачка, что ли, и за ним было последнее слово.
Ну, здесь тоже вопрос, да. Власть и ответственность в семье не должна быть в разных руках. В большей степени все-таки это желательно в одних руках. Если все остальное, кроме того, как резать мясо, делает этот мужчина, и для него такое принципиальное значение имеет, чтобы вот она порезала это мясо, то, наверное, надо это делать с удовольствием. Я хочу сказать, что вообще женщина обладает потрясающей энергией. Если она хочет, чтобы ее семья была защищена, если она хочет, чтобы в семье был достаток, если она хочет, чтобы ее дети не болели, то очень важно, чтобы она принимала участие в готовке. И это такой очень важный аспект. Например, когда она готовит еду, желательно, чтобы еда не подгорала, потому что еще в славянской мифологии считалось, что как раз огонь символизирует судьбу, а еда и то, что ты готовишь, это семейная жизнь. Поэтому, если ты следишь за едой, женщина способна, как хранительница очага, хранительница семьи, защитить семью от внешних врагов, от той судьбы негативной, которая может быть.
Короче, если у бабы горит мясо, надо бежать от
нее. Если подгорает, лучше его не класть на стол, да не есть. И момент, если хочется ему, чтобы она порезала, ему хочется в конце, чтобы он был важный, да ради бога, уступите. Другой разговор, чтобы если он хочет, чтобы последнее было слово за ним, то во внешней среде везде первое слово должно быть за ним.
Я скажу так, чтобы не подгорало, масло надо не жалеть.
Ростов. Лечи жена больше. Меня заставляет идти спать в 21:30, а я не хочу смотреть, хочу телевизор. Говорит, ранний сон полезен и не может заснуть одна. Ужас, Ростов.
Ну, пусть причина. Радуется, что жена о нем так сильно беспокоится, что хочет, чтобы он ложился пораньше спать. Наверное, не хочет, чтобы сидел в компьютере допоздна, беспокоится, хочет с ним засыпать. Это хорошая женщина, которая заботится немножко, да, в роли матери. Они как бы залипли, она в роли мамы, он в роли сыночка.
Иркутская область. Рустам, спросите, пожалуйста, Аннетту, нас учит, а сама, наверное, мужа грузит по мелочам.
Это хороший вопрос. Ну, вы знаете как.
Но вам я отвечать не буду.
Почему?
Это хамство. Не нужно отвечать.
Не нужно.
Оставим за скобками. Москва. Муж вспыльчивый, может из-за пустяка наругаться, потом успокаивается, извиняется. А во время ругани молчи. Я во время ругани молчу. Потом говорю, что не обижаюсь, что было неприятно. Пока ни одной серьезной ссоры не было, но переживая, что дальше может быть все хуже. Вместе уже 3,5 года.
Ну, все может быть. Безусловно, человек достаточно быстро вспыльчивый, но отходчивый. Это не так страшно. Хуже, когда люди из такого склада, который мало того, что очень быстро вспыльчивый, малейшее отступление от их правил вызывает жуткое раздражение. Причем правила они постоянно добавляют и формируют, потому что их задача, такие ярко выраженные перфекционисты, чтобы всегда все вокруг не дотягивали до их высокой планки. И у них постоянно зона конфликта, потому что они всех хотят держать в зоне отстающих. И все время, чтобы вот на цыпочках.
Очень вопрос интересный. Ростов. Серьезный спор из-за места проживания. Ее квартира близко к работе. 7 минут. Так, как ей хотелось. Я мобилен в плане работы. У меня час до работы. Но мне надо смотреть за больной мамой. Что делать?
Ну, здесь вопрос как бы немножко где неадекватно жить? Стоит, потому что ее удобство 7 минут и больная мама — это как бы разные категории ценностей.
Перевезите да. мать к ней.
Да, да, один из вариантов. На да, работу. Да. Ну, то есть есть какие-то базовые истории, да, про то, что больная мать, если она сильно больная и нуждается в помощи, это достаточный аргумент. Вот, ну, мне так кажется.
Так живите отдельно, господи. Mm-hmm. Кто вам мешает?
От матери.
Ну и давайте еще. Родился сын 22 ноября. Ругаемся с женой до сих пор. Как назвать сына? Вот. Вот. В субботу порыгались с женой в Икее, выбирая диван и письменный стол для ребенка. Весь вечер не разговаривали. Вот. Ну и тут еще пару
надо интересных
сообщений.
Надо просто соглашаться сейчас с ней побольше, потому что послеродовая история, и все. И принять, что сейчас ей непросто.
Вчера выпил пиво, сегодня собрал сумку. Ну и пожалуйста, даже если мужчина...
Сегодня собрал сумку!
Даже если мужчина будет лежать в гробе, как говорит Сергей, баба скажет, специально подох, чтобы ничего не делать.
Тоже вариант.
Аннетта Орлова, дорогие друзья, кандидат социологических наук, психолог, писатель, красавица. Аннетта, любим тебя, спасибо большое, хорошего тебе дня.
И вам.
Спасибо.
Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.